Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 28 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Информационный канал. И с нами сегодня председатель Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации Павел Пожигайло. Павел Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первым делом мы, безусловно, будем говорить о Матильде, как вы понимаете. Потому что вашу фамилию, вот если ввести, к примеру, в Яндекс.Поиск, то Павел Пожигайло обычно говорит про одно. Про этот самый фильм. Объясните, чем вы, руководствуетесь, не знаю, когда говорите об этом? Вас просто спрашивают, вы просто отвечаете, или это реальная проблема сегодняшнего дня?
Ну, на всякий случай, для слушателей, жену мою зовут Ольга. Неделю назад мы родили 7-го ребеночка, слава богу. Но приходится говорить о Матильде. Хотя, конечно, я бы говорил об Ольге. Так вот, да, конечно, это не случайно и не, так сказать, в моей жизни вот так вот все эти выступления связаны только с фильмом «Матильда». С 2006 года, когда я пришел в Министерство культуры, собственно, я и шел туда, имея, собственно, ставя перед собой определенную задачу. Да. Задача заключалась в том, чтобы наше законодательство в сфере культуры и вообще нашу госполитику в сфере культуры все-таки сориентировать в, так сказать, в традиционное русло нашей страны. И тогда, что имею в виду? Тогда появились законы о защите детского кино, потому что оно тогда не финансировалось. Тогда мы разработали закон об ограничении порнографии и эротики. Это большая была работа, и у меня даже целый, наверное, год на моей жизни прошел, в том числе в поездках в Европу, в Америку. Я встречался, например, с руководителями Авкома британского, это ведомство, которое занимается регулированием средств массовой информации в Великобритании, аудиовизуальный совет Франции, Филипп Леврие, руководитель аудиовизуального совета Франции, который занимается регулированием СМИ и
кино. В каком качестве вы работали в Министерстве культуры?
Я был замминистра, статс-секретарь.
Вот.
Да, только кроме культуры мы еще отвечали за средства массовой информации. Вот, мне было интересно, чтобы не заниматься, собственно, самодеятельностью, да, а как это происходит там. Мы были в Германии, там тоже есть агентство, которое занимается регулированием СМИ, то есть, и в Америке моим визави был Джон Флаерти, это вице-президент CBS, с которым мы обсуждали, вернее так, он делился опытом, собственно, американским, и я убедился, что регулирование происходит везде, только это не называется цензурой, а они так называют это регулирование. Потому что, например, когда мы говорили с Джоном, я говорю, Джон, хотел сейчас по-английски говорить. Скажи мне, пожалуйста, а вот я вижу во всех фильмах в Америке с определенного момента белого и черного полицейского. Это что, рынок, это толерантность, это просто так случайно происходит, или это, как нам кажется, какая-то, так сказать, рука госдепа? Потому что, ну, заметьте, ни одного фильма не выходит, да,
ну,
чтобы
так принято,
там, человек,
обычно,
скажем, афроамериканец был там злодеем, да, а как это было. Помните в фильме «Привидение», да, собственно, да, вот когда там, вот, то есть, понятно, что он говорит, да нет, конечно, у нас есть определенные правила, они, собственно, не имеют отношения к единому закону, потому что прецедентное право, да, но, тем не менее, так сказать, Голливуд как-то очень точно и четко встроился в эту систему, и с определенного момента в Америке перестали производиться фильмы, которые бы разжигали межнациональную рознь, так сказать, были несправедливы какой-то, так сказать, отдельной религии, нации и так далее. Вот так живет Европа и с Штаты Америки. И мы начали эту работу. Работа над законом была достаточно сложна, но в конечном итоге он потом выродился, вот этот закон о защите детей, так называемый Мизулинский. Она не прошла даром, эта работа. Вот. А дальше я был как председателем комиссии по культуре общественной палаты. Кстати, мы занимались не только этой темой, мы занимались и вопросом охраны культурного наследия, и помните историю с сундуком на Красной площади, это наших рук дело, разборка этого сундука, собственно, и вопрос защиты Соловецкого монастыря, и тогда мы вообще в одиночестве остались, да, собственно, меня никто не поддерживал, даже Русская Православная Церковь не поддерживал, но тем не менее...
Раз уж вы упомянули про сундук, можно я сразу вас спрошу? А вот сундук вы разобрали на Красной площади, и теперь на Красной площади собирают разного рода концерты там и так далее, устраивают, ну, к примеру, вот последнее в честь бокса. Это нормально? И в чем разница между сундуком и концертом в честь боксеров?
Ну, смотрите, что тогда было все-таки в сундуке неправильно, да? То есть, это реальное строение, да? Вот представьте, то есть, Луи Виттон в огромном... Вы видели размер, да, какого?
Ну, конечно,
то есть, там,
его все
да,
видели.
Был построен на Красной площади. То есть, понятно, перекрывался вид там на Василия Блаженного. Это, в общем-то, было не два дня, как это вот обычно происходит на Красной площади, вот эти вот шоу все. То есть, это, в общем-то, предполагалось там на несколько месяцев история. Но самый главный момент, что нам не понравилось, что когда нам говорили о том, что, в общем, это благотворительная акция, направленная, да, на... сбор средств, да, так сказать, там, больным детям, и речь шла о том, что внутрь этого Луи Виттона людей пропускали, по-моему, за 200 рублей. И вот эти, якобы, эти деньги пошли бы там на средства детей. Ну, мы, у меня есть хороший опыт в бизнесе до этого, а до этого еще в разведке, как бы, да, извиняюсь за выражение. И нас не проведешь на мякине, что называется. И у меня там был вопрос. А вы знаете, сколько, да, просто период один в моей жизни был в Италии, мы занимались... там, в 90-е годы продажи хлопка, выпуском ткани, я был хорошо знаком с ведущими домами моды и знаю, что такое рекламная кампания крупной итальянской, например, фирмы. И я знаю примерно, сколько бы заплатил, там, я не знаю, Gucci или там Dolce Gabbana, чтобы поставить какую-нибудь здоровенную сумку Dolce Gabbana на Красной площади в течение, там, например, пару месяцев. То есть, это сумма порядка, там, 10 миллионов евро. Ну, так, навскидку, да? Значит, соответственно, для Луи Виттона, как рекламная компания, крупнейшая компания, да, поставить на Красной площади, собственно, огромный сундук с названием Луи Виттон стоит огромных денег. У нас был вопрос.
Где деньги?
Да. То есть, если бы, например, открыто было, да, что Луи Виттон платит 20 миллионов евро, а сумма, я думаю, была примерно где-то такая, реально рыночная, да, за то, что рекламируется Луи Виттон на Красной площади, и эти 20 миллионов евро реально пошли в фонд, например, поддержки детей, но все по-честному. Но, может быть, имеет смысл.
То есть, да, это были претензии не столько к сундуку, сколько к тому, за какие деньги он там стоит.
Нет, и то. Первый момент, что не было согласования, соответственно, органов, которые занимаются охраной культурного наследия, вообще не было. И было просто молчание. И наш вопрос Москомнаследию, а кто согласовал строительство этого сундука в зоне особо охраняемого объекта и, соответственно, Министерство культуры, да, ответа не было. Не было никакого согласования. И второе, если уж мы говорим, собственно, там, про человеческие вещи, да, вот тогда был другой вопрос. Ну, вы же получили деньги рекламные, а где они? Что такое? Человек 200 рублей заплатил за билеты, но это копейки. Поэтому, если вы по-честному, давайте по-честному, да, что все деньги, которые были собраны за эту рекламную акцию, да, они должны были пойти в благотворительный фонд. А так, получается, и сундук незаконно, и, извините, и денежки пошли не туда. Поэтому мы на это и возмутились.
Хорошо, возвращаемся к вашей биографии. Итак, вы проработали в Министерстве культуры довольно долго, потом вы работали в Общественной палате, теперь вы работаете в Общественном совете при Министерстве культуры. Тоже вопрос. Как человек, который, в общем, профессионал, который долго работал в Министерстве культуры, может возглавлять Общественный совет? Вы же не можете быть для Министерства общественностью.
Ну, почему нет? С начала 2000-х годов...
Ну, вы же свой.
Ну, как свой? Нет, не свой. Я всегда был принципиальным человеком. Вы знаете, что из министерства-то у меня ушли, собственно, да? У меня было несогласие тогда с министром по ряду вопросов, собственно, этического характера. И мне пришлось писать заявление по собственному желанию, потому что действительно принципиальные вопросы, я не буду сейчас говорить, какие, но они были реальны. Вот. Чем эти вопросы закончились? В том числе посадкой Федотова за авторские права. Вот чтобы было понятно, да, в тот период был категорически против, чтобы там российское авторское общество, например, тогда наделялось определенными особыми полномочиями, и мы ратовали за прозрачность средств. Вот, меня попросили уйти из министерства, собственно, да, попросили достаточно грубо, с подставой там, с вероятностью заведения уголовного дела, ну, в общем, такая была...
Попросили в кавычках тогда, получается.
В кавычках, да, и в тот момент, к сожалению, да, так сказать, даже была, ну, в какой-то смысле даже угроза, в общем-то, да, так сказать, физическом моем там жизни. У меня был рождался четвертый ребенок. Я, так сказать, те, с кем я общался в Белом доме, спросил, а кто вообще поддерживает? Они говорят, Павел, ну, ты сам смотри, как там, так сказать, да. Вот, я говорю, давайте я заявление напишу, а вы решите. Ну, в результате пришлось уйти. Но, тем не менее, в министерство я шел не по карьерной лестнице, кстати, из Госдумы, я был депутатом Госдумы. И поэтому я шел абсолютно...
Вы скорее тогда были общественник как чиновник?
Конечно, да. То есть, моя задача была это производство законодательства, которое бы заполнило тот вакуум, да, именно беззащитности части культуры, имеющей отношение к традиции России. Это было и охрана культурного наследия, это впоследствии созданное мной Всероссийское хоровое общество, и сегодня вот детский хор России, это мой проект, собственно, да, вот, это и премия хранителей наследия, она будет вот сейчас 5 числа в Елабуге, в Татарстане, уже 8-я, 9-я премия, собственно, да, которая единственная сегодня в области охраны культурного наследия. Эти проекты, фонд Столыпина, который видели памятник у Белого дома, собственно, да, это вот все проекты, которые я придумал и реализовал как просто общественная организация, как человек, который вот любит свою страну и абсолютно искренне относится к тому, что в ней происходит, особенно в части культуры.
Хорошо. То есть вы в общественном совете, вот здесь ваше место скорее, чем там. тогда, когда вы были чиновником, замминистра культуры. Хорошо. Павел Пожигайло, председатель общественного совета при Министерстве культуры, 312-й спрашивает, а вот когда вы говорите о своей биографии, значит, у вас и разведка, и все, как вы с такой биографией оказались близким к вопросам культуры?
Хороший вопрос, потому что когда в свое время мне пришлось поездить, так сказать, по ближнему зарубежью, я был в Таджикистане, в Туркменистане, в Киргизии, в Абхазии, в Приднестровье, в общем, Прибалтике, кстати, очень хорошо знаю Прибалтику, я понял, что очень много вопросов, которые сегодня перед нами стоят в части взаимоотношения России с бывшими странами Советского Союза или республиками, да, бывшими, они находятся не в плоскости, скажем так, разведки, экономики или каких-то других вопросов, связанных с такими, знаете, рационально-логическими смыслами, да? Они лежат в области этики. И во многом именно единое культурное пространство, которое существовало во времена Советского Союза, и которое, к сожалению, было, так сказать, вот так порушено, это и создало проблемы, как мне кажется, да, в свое время конфликт Приднестровья и Молдавии, там конфликт Грузии и Абхазии, и вот сегодня мы видим конфликт в Украине. То есть, потому что вот эта вот общая культура, да, не навязанная, да, в какой-то степени это главная скрепа, которая соединяла огромную страну, а до этого там царскую империю. Естественно, экономика тоже была важна, но тем не менее русский язык, там русская и национальная литература, как, скажем, Чингис Айтматов для нас также близок и любим, да, так же, как, собственно, любые русские классики, скажем, да, там Шолохов или Шукшин, или Фазиль Искандер.
Ну, тогда было принято говорить, что это советские писатели.
Конечно. И более того, находясь, проведя там часть жизни, может быть, треть своей жизни именно там в республиках Средней Азии или там на Кавказе или в Прибалтике, я вам скажу, у меня внутри есть вот это чувство, ощущение огромного количества людей, там, латышей, эстонцев, литовцев, или там молдаван, или таджиков, с которыми я дружил, дружу, собственно, и сохраняю отношения. И если отделить вот эту внешнюю, какую-то привнесенную к нам, да, так сказать, целую такую, знаете, линейку причин, по которым мы должны конфликтовать, вот она для меня неестественная. А внутри я чувствую, что мы остались одним и тем же народом. Понимаете, несмотря на то, что мы можем быть таджики, русские, там, литовцы или латыши, просто мы идем не с той стороны выстраивать отношения. И поэтому, опять возвращаясь к культуре, собственно, да, если действительно в определенной степени мы бы сохранили, ну, например, там, оперный театр в Таджикистане, в Душанбе, да, а там реально там труппа была 99% именно таджики. Они ставили Александра Македонского, ну, какие-то спектакли,
что собственно, мы сохранили?
Близкие
это к ним. Страна.
Близкие к ним. Нет, вы знаете, там в тот период это были, ну, 90-е годы в основном. Достаточно поддержка заключалась в чем? То есть нужны были постановщики, нужны были балетмейстеры, может быть, кто-то из вокалистов наших мог бы туда поехать. Ведь опять брать тот же таджик-фильм, да, большое количество советских фильмов производилось там, в Душанбе, в Таджикистане. И это тоже можно было сохранить, но...
Ну, сохранили бы мы это тогда, но теперь бы они все равно это отобрали. Мы же понимаем, что там сейчас происходит.
Да, да нет, если, понимаете, если реально владеть ситуацией, например, опять-таки по Средней Азии, еще раз говорю, что я общаюсь с большим количеством людей, ну, вот практически из 4 республик, Киргизии, ну, Узбекистан, может быть, меньше, но Таджикистан, Туркмению, Киргизию я понимаю очень хорошо. И люди те же. И Россию они любят. И русский язык любит, и русскую литературу любит. И я вам скажу честно, вот есть такая немножко искривленная картинка в отношении, скажем, мусульман, да, она не такая, то, что мы видим по телевизору, ИГИЛ, там, взрывы и так далее. 90% мусульман, может быть, даже больше, это те же самые люди, с которыми у нас прекрасные отношения, которые... Вот приезжают сюда, скажем, работая в Москве, да, они сегодня совершают намаз. У меня есть такая практика в моей жизни, когда мы с мусульманами общаемся, и иногда я им напоминаю, что скоро 5 часов, оставляю их, так сказать, в переговорной, и они спокойно могут, так сказать, совершить молитву. Нет в этом никакой проблемы, понимаете? Есть проблема только в том, что вся война была в том, что этим республикам извне, в основном это были американцы или, скажем, там, англосаксы, которые навязывали им свои культурные образцы, противоречащие, собственно, нашей традиции.
Хорошо, но это было тогда. А теперь получается, что они навязывают эти традиции здесь, и вы пытаетесь с этим бороться. Я возвращаюсь к Матильде.
Ну, безусловно, я считаю, что Матильда, конечно, речь идет не просто о фильме. да? Вот, мы имеем дело одновременно с тем, что к нам, так сказать, пытаются, и Тангейзер можно вспомнить, собственно, да, и дети Розентали, в какой-то степени творчество Серебренникова и Богомолова. Не хочу обсуждать как творцов, они имеют на это право, но тем не менее, вот эта тенденция в культуре, она имеет, собственно, с моей точки зрения, еще раз говорю, мое субъективное мнение, свои негативные стороны, то есть это некая перекодировка, собственно, да, ментальности народа. То, что, в общем, какой-то
любой
степени...
художник кодирует целый народ?
Естественно, потому что вы смотрите, какое значение там Толстого или Достоевского. До сих пор люди спорят, да, человек должен быть христоцентричен, собственно, да, или там нужно придерживаться позиции там непротивления злу насилием, да, помните рассказ «Полуношники» у Лескова, собственно, да, когда, так сказать, пытался Иоанн Кронштадтский, там, он имеется в виду, да, разговаривать с девочкой, которая была толстовка, и мама привела ее, так сказать, на исповедь к старцу, в результате сама мама стала толстовкой.
Но вы также помните, что в свое время у них вычеркивали, а теперь мы читаем целые тексты. И когда вы говорите, что из Матильды надо убрать один кадр или другой, если вы так говорите, я сужу по СМИ, то вы же понимаете, что потом эти кадры вернутся?
Смотрите, еще раз, здесь есть две истории. Первое, то, что мы имеем необъективную, собственно, картинку, у нас вышел один фильм «Матильда». Если бы у нас вышло 10 фильмов, посвященных столетию революции или, скажем, расстрелу царской семьи, из 10 фильмов один фильм «Матильда», ну, а какой-то, может быть, был, условно говоря, «Тихий дон 2», который бы отражал трагедию страны вместе с жизнью императора и его трагедией, да? А какой-то фильм, может быть, бы, условно говоря, там, я не знаю, рассказал о том, о моем, так сказать, любимом патриархаче Столыпине, который дал шанс стране, собственно, да? Ну и так далее. И один из 10 фильмов, вот он коснулся какой-то части биографии Николая Александровича Романова.
Учитель выбрал
части.
То, что он хотел, другие просто не выбрали Столыпина.
Нет, еще раз, у меня к учителю нет вопросов. Чтобы вот слушатели прекрасно понимали, мы с ним встречались, и действительно...
Да, вы разговаривали.
Да, Алексей Ефимович, есть там своя позиция, причем в фильме действительно есть сюжет, в котором четко сказано о том, что человек тяжело расстается со страстью, но после коронации никакой Матильды не было, он принял этот Голгофский крест, и последние титры говорили о том, что 24 года они жили счастливым браком, в конечном итоге зверски были убиты большевиками.
То есть там придумок нет?
Нет. Значит... И вопрос только в другом, что, в частности, еще раз говорю, да, что, конечно, поскольку речь идет о святом, вот это вопрос серьезный, это раз. Второе, речь идет о том, что мы находимся в период очень чувствительный. Вот я говорил как-то в одной из статей, что это все равно, что на похоронах рок-н-ролл танцевать, понимаете? То есть в другой бы ситуации, там, 5 лет назад или через 10 лет, да, там, вышло там...
один. А что сейчас?
А сегодня столетие, понимаете? Сегодня мы отмечаем, собственно, столетие гибели 12 миллионов русских людей. Вот о чем идет речь. Мы через год будем отмечать столетие расстрела царской семьи. И вот представьте, именно в этот момент за 30 миллионов долларов, которые 10 были взяты из фонда кино, из государственных, из наших с вами средств, и 20 миллионов газпромовские деньги там с каких-то там кипрских счетов, на экраны появляется единственный фильм, который 2 часа рассказывает красочно, с эротическими сценами, да, значит, вот об этой истории, там, конечно, много авторских, как бы, придумок и так далее, таких, я сказал, что более такого характерных для Голливуда, с такими эффектами, спиритическими сеансами какими-то, да, вот, и 5 минут последней фильма, собственно, да, говорится о том, что вот появился царь, и он, так сказать, и дальше титры о том, что следующие 24 года жизни, и, собственно, его страшный вот этот конец. И претензия, конечно, с одной стороны, да, что к святыне мы должны относиться все-таки достаточно, ну, как бы, корректно, да, и вот я принес, ну, не буду зачитывать, там огромное количество отзывов ко мне идет. Сегодня 100 тысяч подписей «Царский крест» собрал.
Да, о чем тут мы... говорят, 20 тысяч писем по Матильде вы получили, это реально?
Вот прямо... У меня в офисе, я не стал их брать. У меня
вам люди пишут письма через почту? И нет. Там пишут, там что-то про Матильду?
Организация «Царский крест» в течение полугода собирала подписи. Что такое подпись? Это адрес, телефон, паспортные данные и подпись человека.
То есть, это не специальное письмо, это именно сбор подписей.
Да, сбор подписей, да, против демонстрации фильма. Я сколько мог, мы проверили, я говорил еще в тот период, там, ну, может быть, 50 мы адресов проверили, то есть реальные люди, и ребята достаточно честно к этому подходят, потому что, ну, кому нужны там фальшивка, это фейки не нужны. Вот представьте, что это 100 тысяч подписей. Мы имеем дело с определенным серьезным общественным отношением. И если мы наплюем и не среагируем, можем получить большую проблему.
Павел Пожигайло, председатель общественного совета при Министерстве культуры. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Пятница, 28 июля. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Павел Пожигайло, председатель общественного совета при Министерстве культуры. Пока шли новости, мы тут... я зачитывал некоторые из вопросов наших слушателей, а Павел Пожигайло спорил, или я не знаю, спор это или как. Ну вот смотрите, например, Андрей Чекин пишет. Поклонская, ребята из «Царского креста», о которых вы упоминали, так выглядит, что они явно в доле с продюсерами этого фильма. Ведь они раскручивают весьма посредственный, скорее всего, пишет Андрей Чекин, фильм и так не всем под силу.
Ну, можно по-другому объяснить, да, и, можно по-другому, что есть в стране честные, порядочные люди, которые, так сказать, считая себя православными людьми, воспринимают это как оскорбление, таких людей очень много. Вот в очереди к Николаю Чудотворцу, я говорю, когда я стоял в очереди, мне интересно было послушать, посмотреть, что за люди. Искренние люди, верующие, и, кстати, тоже разговоры по Матильде были в этой очереди. Любой человек, который носит православный крест на себе, по идее, либо явно, либо неявно, конечно, этот фильм не поддержит.
Но согласитесь, что люди, которые стояли в очереди, не могут обсуждать фильм, которого не видели.
Еще раз, вот, обсуждали ролик.
Ага, именно, так в ролике дело.
Именно поэтому мы встречались с Алексеем Ефимовичем Учителем, и единственное, что он мне обещал, это действительно было так, при свидетеле, продюсере Каро фильм, Алексея Рязанцева, это переделать ролик. Это единственное обещание было. В отношении фильма я ему сказал, я говорю, Алексей, у вас все равно фильм большой, но вырежете вы часть эротических сцен, снизьте вот этот момент, как бы, да, который травмирует людей, которые, еще раз говорю, относятся к Николаю II как к святому. Он говорит, я вам обещать не могу, все смонтировано, но он задумался.
Но вы видели этот фильм, я еще раз это подчеркну.
Я видел этот фильм в начале июня. Соответственно, но ролик он обещал переделать. К сожалению, сегодня я, это обещание не выполнено, ролик не переделан, хотя я считаю, что если бы он сделал, снял ролик адекватный сюжету фильма, без вот этих вот провоцирующих сцен, то градус напряжения снизился бы, я думаю, что, ну, там, в половину точно.
Без вот этих сцен, говорите вы, ну, что за греха таить, в новостях все время говорили о том, что там видна голая женская грудь, и это нужно убрать. Это одна из претензий?
Ну, я считаю, что это перебор, конечно, потому что, еще раз говорю, когда после показа один из известных журналистов меня спросил, Павел, а вот какое ваше отношение к этому фильму, я считаю, что очень точное определение, вот убеждаюсь все больше. Это фильм, снятый, хорошее голливудское кино, снятое глазами американца о России. Вот так, если к этому так относиться, «Крашная жара 3», условно говоря, да, только проблема в том, что...
Развесистая это... клюква?
Ну, типа того, да. Только проблема в том...
Нет, подождите, вы до этого просто говорили, что это правда. То, что там... Что? Ну, что это правдивая история.
Ну, это учитель говорит, что он готов в архивах, так сказать. Я архивы не читал. Это как бы вопрос. А историки говорят по-другому. Я думаю, что там на самом деле правды... Сложно будет докопаться,
потому что... Просто один из наших слушателей пишет, но ведь на афише не пишут, что это документальное кино.
Неважно. Вот... Вы поймите правильно, то есть, еще раз говорю, и «Царский крест», и «Поклонская», и «Ваш покорный слуга» стоит в одной простой позиции, да? Мы считаем, что сегодня есть определенная, так сказать, русофобия в культуре, которая выражается в трате государственных денег на определенные фильмы, спектакли, которые, так сказать, работают, да, против России, против традиции России, а уж если говорить русский православный человек, то точно мы находимся как в гетто сегодня. И сегодня есть протест, нарастающий протест русских людей, многие, может быть, православные, там, я не знаю, в начале своем, ну и так далее. И мне кажется, вот здесь мы с Поклонской расходимся, да, Наталья имеет право на свою жесткую позицию, и, собственно, эта жесткость, она сегодня присутствует. Если вы видели футбольный матч, где у фанатов футбольных висело «Учитель, руки прочь от русского царя», это не шутки, я вас уверяю. И в этом смысле я пошел как раз на вторую позицию, на мягкую, на в позицию компромисса, на позицию попытки понять учителя, поговорить с ним, с продюсерами поговорить, что, ребята, отложите этот фильм на 2-3 года. Уберите вот эти самые провокационные сцены, переделайте ролик, который бы хотя бы как-то объяснял сюжет.
Через 3 года можно.
Не знаю, это время покажет. Но, по крайней мере, через 3 года это не будет плевком народу, потому что...
Вы говорите плевком народу, все равно. Вот тут один из наших слушателей написал, мол, 100 тысяч... вы начинали просто с подписей, 100 тысяч подписей, а не миллионов еще, а вы тогда говорили. И вот он пишет, но 100 тысяч – это всего лишь район Москвы-Ясенево.
Слушайте,
народ больше.
Ну, это аргументы достаточно смешные. Но в феврале было 20, сейчас 100. А если в очереди стояло к Николаю Чудотворцу 2 миллиона, а вообще тех, кто сегодня считает себя православными, 10, а те, кто носит крест, 80 миллионов. Я вас уверяю, что просто люди не до конца понимают, но в потенциале мы имеем 80 миллионов, понимаете, тех, кто поймет.
Но вы уверены, что вы говорите от лица большинства граждан
абсолютно
России?
Абсолютно уверен. Абсолютно уверен, понимаете, абсолютно уверен, как отец семерых детей. Я уверен в том, что если мы дальше пойдем по пути разжигания этой межнациональной, межрелигиозной розни, а люди, в том числе учители, имеют отношение к другой стариосовской концепции, вот я так скажу, да, мы что, мы закрываем глаза и сейчас так стыдливо говорим, да вроде ничего не происходит, будут суды Линча, я этого очень не хочу, 100 лет назад. Было все то же самое. Союз русского народа, взяв, так сказать, в руки известный лозунг, к чему пришел? К предательству царя, поддержке веренного правительства, и фактически он был участником революции 100-летней давности.
Между тем, что творится с фильмом «Матильда» и тем, что было 100 лет назад?
Я считаю, что фильм «Матильда» и подобные ему могут быть спусковым механизмом новой русской революции. Вот что я считаю.
Как? Вот. Почему?
Потому что сегодня идет, с одной стороны, такая серьезная политика на унижение русских православных людей, о чем Жириновский все время кричит, только ничего не делает. Я считаю, что внутри накапливается колоссальное неприятие ко всем тем, кто сегодня является лидерами в производстве спектаклей, фильмов, тангейзеров всяких там, детей Розенталя и всего остального, что является просто уничижением русского народа. И это разжигание национальной розни, потому что...
Согласитесь, что все это постановки такие не очень массовые.
Ну, как массовые? Это благодаря СМИ, это люди смотрят в интернете, в Ютьюбе, все. Тангейзер был на всю страну.
Но скандал. В СМИ ведь говорят не о Тангейзере, а о скандале вокруг Тангейзера, то есть подогревают к нему интерес.
Правильно. Но речь-то везде идет о чем? О кощунстве в отношении русской православной церкви. Вот хорошо. О чем идет речь.
Динка 331 пишет, но если вы говорите в таких формулировках, то если говорить про гетто, то в гетто скорее можно считать загнаны атеисты. У них же тоже своя правда.
Да нет, послушайте, атеисты, как правило, шифрующиеся люди, исповедующие или какие-то сектантские взгляды, или других религий. Я сколько раз вот с этим сталкивался.
Нет, а просто вот честным атеистом вы не представляете, что ли?
Не бывает сегодня таких. Это, ну, это очень маленькое...
Но вы понимаете, что в некотором смысле вы, этих людей вычеркиваете из жизни?
Почему я вычеркиваю?
Они сегодня... Потому что их интересы тоже важны.
Они имеют сегодня все права. Именно проблема в том, что права сегодня не имеет вот эта часть русского православного населения традиционного. Вот она вообще никаких прав не имеет. Вот смотрите, сегодня... Вы представьте такой фильм, например, да? Ведь все то же самое могло бы быть. Фильм про какой-нибудь концлагерь Освенцим, где, так сказать, я не знаю, лидер какой-то там, так сказать, или там, не знаю, кто-то из евреев, которые шли там в печь, вступили в отношения, там, не знаю, с тем, кто сжигал их в крематории, и вот вокруг этого все бы муссировалось, эротика, так сказать, но и отношения и так далее.
А, подождите, ну там же не идет речь об отношениях арестанта и... того, кто его арестовал.
Еще раз, я не про это говорю. Я говорю об оскорблении чувств верующих иудеев и вообще в отношении Холокоста, как явление, которое, безусловно, должно охраняться, которое на эту тему не должно сниматься никаких вот таких оскорбительных фильмов.
То есть о любви в Освенциме говорить нельзя?
Еще раз, о пошлости в Освенциме говорить нельзя. Это вот важно. О чем идет речь.
Какие права у атеистов? Попробуй выскажись публично, и ты тут же получишь обвинение в оскорблении чувств верующих, продолжает Динка 331.
Нет, на самом деле, а в чем сегодня проблема у атеистов? Ну, в чем? Даже колокольный звон сегодня в Москве, в общем-то, особо не слышен. В большей степени даже призыв на пятничью молитву там в мечети.
Ну, как так может быть?
Что, с моей точки зрения, хорошо. Больше. Ну, вы слышите в Москве, что вам кто-то мешает, например...
Здесь-то точно слышно колокольный звон.
Ну, я вот, например, не слышу в Москве, на самом деле, да? Но, тем не менее, да, что происходит? Какие-то люди ходят в храмы, кстати, это миллионы людей. Вот, а давайте посчитаем, сколько атеистов и сколько верующих. Вот никто же эту статистику не ведет. Потому что, например, очень часто...
Но вы-то полагаете, что атеистов меньше, чем верующих?
Естественно.
Ну, вот.
Ну, просто на порядок.
7373948 это телефон прямого эфира. Но прежде чем мы поговорим по телефону с нашими слушателями, я вас еще вот что хотел спросить, как председателя общественного совета при Министерстве культуры. Это не касается фильма «Матильда», это касается вот этих вот последних активных споров вокруг памятных досок, памятников, которые кто-то передвигает, кто-то переставляет, кто-то ставит, кто-то требует их убрать. Вот как из этой проблемы выйти? Это ведь тоже раскалывает общество.
Да нет, на самом деле здесь-то все просто, здесь есть процедура. Есть комиссия в Москве, например, да, по монументальному искусству, и когда мы ставили памятник Столыпину, мы перед этим полтора года проходили целую кучу инстанций. Это связано было и облик, и идея, и место, и там архитектура, то есть все. Если что-то...
Но тогда и новостей не было, типа вот этого. В столичной комиссии по монументальному искусству считают, что монумент Грозному установили нелегально, и его нужно демонтировать.
Правильно.
Потом про эту памятную доску, которую говорят, одни говорят, мы восстанавливаем. Восстанавливаем то, что было 60 лет назад или 70. Другие говорят, этого не может быть, это оскорбляет нас.
Вопрос простой. Да? Если нарушено законодательство, то этот памятник надо убрать просто, и все, и нет никакой дискуссии. Я установил в Москве два памятника. Один памятник Столыпину, вторая доска Леонида Ильича Гайдая, которым просто дружил и семью поддерживаю. И мы тогда с Ниной Павловной и с оставшимися актерами, собственно, да, эту доску установили, с Юрой Воловичем. Вот. Но чтобы установить эту доску, мы год прошли все согласования. И потом законно установили эту доску. И она, к счастью, висит на доме Леонида Ильича до сих пор. Поэтому, если есть нарушение закона, комиссия монументального искусства это не рассматривала, Московская городская дума должна была это рассмотреть, значит, убрать это и все.
Хорошо, дальше. Вот вы говорите, массу согласований, а только потом и так далее. Скандальную скульптуру выпускникам 1941 года в Сергиевом Посаде на бульваре Кузнецова с постамента убрали и отправили на доработку. Все прошли, все ступени прошли. А потом, когда поставили, говорят, вот она, голая грудь.
Слушайте, ну, в данной ситуации надо подавать в суд просто, вот я считаю, и именно идти вот этим путем, потому что все нюансы мы же не знаем, и в любой такой ситуации, если вы по закону поставили памятник, и по каким-то незаконным причинам вам отказали, судиться.
Нет, ну, когда получается, что, в общем, все ступени прошли, а потом общественность смотрит на памятник и видит, что у выпускницы... Памятник, напомню, событиям 1941 года, у выпускницы голая грудь. Мы опять возвращаемся. Насколько это вообще возможно в публичном пространстве?
Слушайте,
у нас?
Еще раз, это же все регламентировано.
Неужели где-то написано, это можно, а это нельзя?
Нет, я скажу, что происходит. Значит, есть комиссия в этой ситуации, в любом, неважно, в муниципалитете, которая рассматривает целесообразность установки того или иного памятника. Вот на этой комиссии в свободном режиме могли высказаться по любой причине против установки. Понимаете,
эта комиссия.
Ну, значит, вот, значит, он должен стоять. Значит, такая комиссия, такие депутаты, такие там, я не знаю, там, Сергиев Посад.
Ну, теперь уже убрали.
Вот, на самом деле. Тем не менее, да, то есть, все-таки я же, вы поймите правильно, я строго придерживаюсь закона. Почему с учителями я встречался? И почему мы.
Но то, что мы с вами обсуждаем, как раз не касается закона.
Нет.
Это же взгляды.
Нет. Нет. Смотрите, в чем вопрос. Когда мы встречались с Алексеем Ефимовичем, да, речь шла, конечно, уже, так сказать, лечение острой ситуации, в которой надо выйти с минимальными жертвами, собственно, да, потому что, еще раз говорю, я как человек, имеющий кандидатскую степень по истории, по Столыпинским реформам, я очень хорошо знаю, чувствую этот период. Да? А еще немножко там Достоевского читаю лекции. Вот. Поэтому для меня тем более этот период очень прозрачен. Я вижу нехорошую тенденцию. Если у фанатов футбольных уже появились эти плакаты «Учитель, руки прочь от царского царя», извините меня, это уже кричащий разведпризнак, что мы
так,
имеем
может быть,
дело...
с фанатами надо разбираться?
Нет, бесполезно. Нет, и то. Мы имеем дело с серьезным нарастающим явлением, которое может выплеснуться на улице. Если мы ответственные мужи, занимая разные должности, считаем, что мы живем в обществе, в котором должны быть учитаны все взгляды, я считаю, сегодня перекос в сторону теистов. Вот надо сегодня восстановить права русских православных людей. Это можно сделать на этапе, например, сценарных конкурсов, на этапе принятия решения о финансировании, тем более это государственные деньги. Это же вопрос еще очень важный.
Церковь отделена от государства, скажут вам.
Неважно, мы не отделены от государства. Понимаете? Еще раз говорю, мы не отделены от государства.
Вы считаете, что для вас может быть отдельная функция? Ведь есть другие люди, которые также не отделены от государства.
Нет, а потому что...
Вот атеисты, как Дина.
Да, слушайте, Дина, может, их 10 человек на всю страну.
Да ну.
Да-да. Да-да, ну еще лица нетрадиционной ориентации, как правило, там тоже участвуют.
И вы этих полагаете, блоках... вот, вот вы сейчас серьезно говорите?
Вот я знаю, кто там писал и так далее, там разные там есть, ну вот это, не все Алексеев там и
нет,
партнеры.
Просто
вот
они активно участвуют. Пишет, что если так мало, если атеистов так мало, то их права как раз надо защищать.
А нас-то кто защитит?
От кого? Если вас абсолютное большинство.
Так, слушайте, нас большинство, но мы не имеем никаких прав. На наши деньги государственные снимаются тангейзеры, Матильды, да, и разные прочие другие гадости, которые впрямую оскорбляют наши религиозные символы. Мы просим защиты, мы же не просим, чтобы не снималось кино, скажем, да, связанное...
Но подождите, вы председатель общественного совета при Министерстве культуры, да. И вы говорите, что даже вы ничего не можете добиться. Я не понимаю.
Еще раз. Как мы... Смотрите, что было после февральских историй с Матильдой? Был собран общественный совет, приглашен фонд кино. Я хочу, чтобы слушатели понимали, что к учителю претензии предъявлены быть не могут, потому что учителя просто наняли. Те, кто финансировали фильм и планировали извлечь из него выгоду, они... Был сценарий, который был написан задолго до учителя. Просто тот, кто, собственно, продюсировал этот фильм, посмотрел, сделал кастинг режиссеров, выбрал учителя, предложил ему снять этот фильм за определенный гонорар, и Алексей Ефимович его снял.
Или учитель хотел и нашел.
Да. Нет, не так.
Здесь было иначе.
Да, его нашли. Поэтому я хочу снять сегодня вот эту вот агрессию в отношении Алексея Ефимовича учителя. Вот я считаю, это несправедливо. А справедливый наш вопрос должен быть к фонду кино.
Который выделял деньги.
Конечно. Потому что именно фонд кино выделил 10 миллионов долларов, там, в рублевом эквиваленте, на съемки этого фильма. Именно фонд кино знал прекрасно, что выйдет всего единственный фильм в этот период столетия революции и расстрела царской семьи, и больше ничего. Фонд кино понимал, какой вызовет это резонанс. Фонд кино читал сценарий. Почему в тот период, когда они в рамках своих регламентов могли и попросить поправить сценарий, и убрать эти там, условно говоря, эротические сцены, почему фонд кино, государственная фактически структура, тогда это не сделал? И фонд кино у нас отчитывался на общественном совете. В результате мы предложили...
Подождите, либо... то есть они перед вами отчитывались, и вы не остановили их или не поставили перед ним этот вопрос?
Ну, мы как общественный совет не можем запретить им что-то делать. Мы можем поставить вопрос.
И он был поставлен.
Да, еще раз, вопрос был поставлен очень простой. Первое. Если вы отвечаете публично за те фильмы, которые финансируются за счет государства, тогда Владимир Ильич Толстой или Антон Владимирович Малышев, который является руководителем совета, один попечительского, второй, так сказать, практически директором фонда кино, должны публично взять на себя ответственность и сказать: вот мы и наш представитель несем публичную ответственность за то, что мы производим, а не Мединский. Поскольку все...
Почему? Но Мединский их начальник.
И вот видите, даже вы не знаете. Мединский не является им начальником, Мединский не может влиять на политику фонда кино. И именно по просьбе Мединского мы в том числе собрали этот совет.
Но фонд кино не может же, государственный фонд кино не может же работать сам по себе.
Еще раз, государственный фонд кино образован правительством Российской Федерации. Министерство выделяет им субсидию, там эквивалентную 100 миллионов долларов примерно. И все влияние Министерства культуры имеет только один голос в качестве замминистра Сергея Обрывалина в фонде кино. Никаких других инструментов влияния у них нет. Там дальше есть попечительский экспертный совет, который абсолютно самодостаточно принимает решение о выделении средств. Критерий только один. Что увеличить долю российского кино в общем прокате. Но если у нас доля российского кино будет увеличиваться за счет вот таких фильмов, как «Матильда», то лучше «Однажды в Америке».
Тогда еще по поводу вот этих изменений в общественных настроениях. Совсем недавно, несколько месяцев назад, раз уж мы сегодня много говорим про обнаженную женскую грудь, очень многие обратили внимание на то, что фильм «Москва слезам не верит» вышел в телевизионный эфир в слегка отредактированном варианте, где главная грудь героини была слегка заретуширована. Вот это с вашей точки зрения тоже правильно, когда старые фильмы подвергаются вот таким вот изменениям?
Почему нет? А что от этого фильм стал хуже? Он получил своего Оскара.
Ну, нет, подождите, он не получал Оскара с вот этой замаранной грудью.
Слушайте, еще раз, вот эти нюансы, да, первое, речь идет о художественном замысле. Если мы понимаем, что художественный замысел это там предполагает, и в целом фильм от этого не страдает, это одно из тонких вещей, да? А если все построено, да, на стриптиз-клубе, то...
Нет, в данном случае же мы говорим о том, что этот фильм был когда-то выпущен в таком виде, а теперь мы его немножко редактируем. Где-то убираем курение, ну, потому что мы знаем, что теперь курить нельзя публично, где-то убираем вот это. Вот насколько это правильно?
Это естественный процесс. Это нормально абсолютно. В Америке то же самое, еще раз вам говорю. Что белый, черный полицейский – это абсолютно жесткая установка.
Старые фильмы туда добавляют белых полицейских рядом с черными?
Нет, почему старые? Старые пусть выходят, как выходят. Я не говорю, в чем там проблема. Мы сейчас говорим о том, что сегодня финансируется. И еще раз хочу вам сакцентировать. Проблема возникла только лишь потому, что Николай Александрович Романов причислен к лику святых, и огромное количество людей сегодня поклоняются этой иконе. Понимаете, вот в чем вопрос. Я, может быть, кощунственно говорю, но если бы, например, фильм снят был про там, Александра II, да, я не буду сейчас детализировать его, так сказать, там, истории, да, семейные. Конечно, наверное, это тоже вызвало негативную реакцию тех, кто исповедует монархизм. Но там не было, было религиозного кощунства. Все-таки основной резонанс этой истории связан с кощунством в отношении Русской Православной Церкви.
Вы говорите о кощунстве в отношении Русской Православной Церкви, но когда вы так оцениваете события столетней давности, вы ведь наверняка достаточно критично относитесь к тому, что делали большевики.
Нет.
Нет?
Нет.
Странно, но 569-й пишет, как вам не стыдно плевать на большевиков, их поддерживает намного больше граждан, чем Николая.
Смотрите, советский период был защитной реакцией России на ее полное уничтожение. Я признаю только одну революцию. Это февральская революция. И я считаю, что это было убийство старухи по Раскольнику, по Достоевскому, то, что он написал «Преступление и наказание». Это был колоссальный грех страны, страны, подошедшей абсолютно неверующей, как со стороны Союза Русского Народа, так и со стороны там, всех остальных, там, эсеров, партий и так далее. То есть из верующих людей в стране был только как раз Николай Александрович Романов со своей семьей, к сожалению, великому. И белые все предали. Потом в эмиграции многие вспоминали, кстати, этот момент. Так вот, предательство России, предательство Бога и предательство царя – это февраль 17-го года. Большевики, Ленин, впоследствии Иосиф Виссарионович Сталин – это был иммунный ответ тысячелетней России на ее сохранение. И в какой-то степени через те жертвы, которые претерпела страна, особенно среди священников, мы получили новый сон святых, которые позволили, возможно, нам вернуться в 91-м году к ее истинной истории. Но мое мнение такое, что мы, к сожалению, продолжили февральскую революцию. И выводов не сделали. И если сегодня, и вот самоопределение нашего народа по отношению к Матильде, это ответ каждого человека, он вообще уроки из революции сделал какие-то или нет?
Но мы готовы покаяться или нет? Это же не столько отношение к фильму «Матильда», сколько к фигуре Николая II.
Правильно. Через фильм «Матильда» и фигуру Николая II сегодня экзамен нас, как вот народа.
У меня вопрос. Люди, которые пытаются рассматривать действия Николая II с исторической точки зрения, которые пытаются говорить о его слабости как императора в то время, они тоже, с вашей точки зрения, не имеют права этого делать?
Почему? Нет, это абсолютно нормально. Если, понимаете, если мы имеем не со штампом, не с клеймом, да, а с некой, так сказать, дискуссией, конечно, должна быть. Потому что, с моей точки зрения, да, так сказать, ошибка там государя была в том, что он там не поддержал Столыпина во второй части, как говорил Вильгельм II, я не устаю, именно из-за границы, что называется, пророков, да, не в своем отечестве, что если бы Столыпин был жив, Первой мировой войны бы не было. 37-й год, воспоминания Вильгельма II.
Ну, вряд ли Николай мог остановить убийство Столыпина.
Ну, не буду, это отдельная передача, собственно, да, но тем не менее он ему не мешал, в каком плане. Он не убрал начальника тайной жандармерии, он был враг Столыпина, да, так сказать, и Столыпин не смог его сменить. А если бы он смог сменить, то, возможно, и убийства бы не было. Поэтому дискуссия, пожалуйста, пошлости не должно быть.
370-й пишет, ну почему нельзя перед фильмом тогда написать, к примеру, в каждой копии РПЦ против сюжета, не одобряет просмотр, считает кощунством и не согласны с авторской оценкой?
Ну, потому что, понимаете, это будет тогда католическая вера, а не православная. Вот я могу сказать, как православный человек, и призвать людей, которые ходят в храм, не ходить на этот фильм. Более того, скажем, в сентябре, если мы соберем совет, совет у нас разный, кстати, я еще раз говорю, я выражаю сейчас точку зрения себя, как Павла Пожигайло, собственно, личную точку зрения.
Это да, не точка зрения общественного совета.
Не позиция совета. В совете мы обязательно об этом обсудим, но после выполнения второго обещания Алексея Учителя, которое было весной, сделать закрытый показ для общественного совета. И вот общественный совет, в котором собраны разные люди, прошедшие много фильтров разных, да, это люди, в общем-то, все знаковые. Вот, мы обсудим этот фильм, и у нас будет свое голосование.
Значит, православие не умеет прощать, пишет Макс Фарадей.
Послушайте, православие...
Минута осталась у нас.
Не православие прощает, а Бог прощает. Только для того, чтобы Бог простил, надо его об этом попросить. Тот, кто просит, того он прощает.
Еще спрашивают, а если бы этот фильм не снимался, снимался не на государственные деньги? То есть вот если бы там не было денег фонда кино, претензии были бы такими же?
Ну, я думаю, их бы было намного меньше. Потому что, конечно, еще раз говорю, претензия, она многоплановая, но одна из главных причин этой претензии, то, что это делается на налоги во многом людей, которые, собственно, сейчас протестуют против этого фильма, и которых не спросили. Еще раз, в фонде кино, в попечительском совете, в экспертном совете, например, руководитель Disney World компании или 20 век Fox, который принимает решение выделения средств. Я считаю, главный итог Матильды, мы должны пересмотреть регламент формирования фонда кино, правила выделения средств, ввести в фонд кино независимых общественных деятелей, например, Союз кинематографистов, там нет ни одного человека независимого, да, и в конечном итоге, я думаю, этих проблем мы избежим, и общество будет и атеисты, и верующие жить абсолютно спокойно.
Павел Пожигайло, председатель общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, был в прямом эфире на радио «Говорит Москва». Я благодарю вас. Спасибо.